сегодня в течение дня получали необходимую информацию и накормить вас уже сытых, задача не из легких. Но прежде чем я скажу о том, о чем мы будем говорить в течение этих дней, и прежде чем я скажу о цели, которая стоит предо мной, я хочу вам рассказать один пример из моей жизни, а потом мы будем говорить о том предмете, который будем проходить в течение нескольких дней. В России были годы, когда был кризис. Я думаю, что кто-то из вас застал, это время это было не так давно. И вот этот кризис стих по факту, но не стих еще в умах и в сердцах верующих людей. И в моем сердце тоже. И меня направили на одно служение. Мне пришлось полететь в другой большой город, где была большая церковь. Там надо было провести несколько служений. Одно из них – это было семейное общение. Когда я туда прилетел, меня поместили в одну семью, немногодетную, молодая семья. У них была одна дочь, если не ошибаюсь, ей было где-то 3 годика. Утром я проснулся, и мы вместе все сели завтракать. Я поел, я очень переживал, впрочем, как сейчас. Вот. Я очень переживал, предо мной предстояло семейное общение, мне надо было провести там 2 темы, рассказать свидетельство. Я когда быстро закончил завтракать, я ушел из кухни, и кухня она была рядом со спальней, где я ночевал. Я зашел в спальню и открыл свою сумку и начал там что-то искать. И вот их маленькая дочь, как я сказал, 3 года, она с бутербродом, а девочки, они люди любопытные, она с бутербродом встала из-за стола, подошла, и ест этот бутерброд и заглядывает в сумку, что я там делаю. Вот. Ну, а мне было неудобно попросить ее уйти, ну и в то же время я не знал, как себя вести. Вот с переживания я начал говорить, что приходило в ум ей. Я ей говорю, ты представляешь, сейчас в России голод, сейчас в России ужасное положение. Люди голодают, люди страдают от того, что не хватает хлеба. Вы знаете, она перестала кушать, открыла рот и слушает меня. И я только хотел сказать следующее слово, открыл рот, и она воткнула этот бутерброд мне в рот. Знаете, что мне очень понравилось? Что она отчасти поняла меня. Вот. Ей показалось, что рассказываю за голод, значит, я не позавтракал как следует. Вот. А я хотел, чтобы она продолжила завтракать, и я спокойно мог рыться в своей сумке. Вообще, братья, я хочу, чтобы вы тоже поняли меня. Вот. Это моя задача. Итак, мы будем говорить о Евангелие от Матфея. То есть у нас будет обзор Евангелия от Матфея, но прежде чем мы начнем говорить о Евангелии от Матфея, мы сегодня сделаем введение в 4 Евангелия. То есть мы будем говорить вообще о Новом Завете, почему он появился у нас с вами и что это за жемчужина, которую подарил нам Господь даром. Братья, сразу хочу сказать, моя цель говорить о Евангелии от Матфея имеется по той причине, что мы, как проповедники, я убежден, что здесь есть проповедники, которые уже проповедуют не один год, встречаемся с разными проблемами. Одна из проблем, которую испытывал я в своей жизни, как проповедник, когда еще только встал на это служение, и не только когда встал, когда стал уже и благовестником рукоположенным, и пресвитером церкви впоследствии, это где же найти тему для проповеди? И каждый раз эта мысль травмировала меня. Вот где же найти тему для проповеди? Следующее. Вы сегодня очень много слышали. Как же проповедовать так, чтобы не исказить Священного Писания? И многие свои проповеди я зачеркивал, когда вновь и вновь преподавал и учился на библейских курсах, потому что я видел, что они были неточными. И благодаря некоторым авторам и проповедникам я приобрел один очень ценный опыт для себя – как служитель церкви, как проповедник, работать над книгой, которая исследована тобой полностью. Может быть, не полностью, но хотя бы ты принял очень много стараний для того, чтобы ее исследовать. И когда ты начинаешь проповедовать на книгу, в этой книге очень много тем. Проповедь, которая берется с одной книги, помогает тебя и меня сохранить от искушений говорить о сегодняшних проблемах церкви. Ну, например, я думаю, что вы сталкивались с такой трудностью или проблемой, когда проповедник, увидев проблемы церкви, ну, например, опаздывают, он начинает в воскресный день говорить об опоздании так грубо и настойчиво. Вот, и все понимают, что вот она проблема, и вот она проповедь. Вот, проповедь с одной и той же книги помогла мне уйти от этой проблемы. Я подхожу к следующей теме, к следующей теме, к следующей теме. И поэтому всегда есть тема, всегда есть о чем надо говорить. И я понял, что работа над книгой – это благословение в жизни проповедника. И поэтому мы вместе с вами сегодня скажем, почему вообще был написан Новый Завет. Потом второй час мы посвятим для того, чтобы сделать короткий обзор Евангелия от Матфея. Мы скажем об этом человеке, мы скажем об этом Евангелии. А завтра мы вместе с вами будем исследовать это Евангелие. Конечно же, мы его не успеем исследовать полностью, но я бы хотел оставить в вашей памяти некоторый фундамент, которым вы сможете воспользоваться дома, чтобы проповедовать не обязательно из Евангелия от Матфея, может быть, из Евангелия от Иоанна, может быть, из послания Иакова, чтобы вы пользовались книгой. У вас всегда будет проповедь. Тем более, если вы руководитель молодежи, если вы руководитель подростковой группы, лучший вариант – проповедовать с одной книги, которую вы изучите полностью, которую вы предпримете все ваши старания, желания, вы найдете подсобный материал для того, чтобы изучить эту книгу. Тем самым вы избежите проблем говорить неверно, неточно, и избежите проблем, когда вам надо идти на подростковое, молодежное собрание или на богослужение, и тем более, если вы служитель церкви, и вам не о чем говорить. Так вот, книга или изучение книги поможет нам постоянно иметь проповедь, если мы, конечно, над этим будем работать. Итак, прежде чем мы будем говорить о Евангелии от Матфея, я бы хотел сказать о том, почему в наших руках присутствует Новый Завет. Итак, у нас есть Библия, и в этой книге есть, скажем, две части. Большую часть этой книги занимает Ветхий Завет, меньшую часть этой книги занимает Новый Завет. Но то, что он занимает меньшую часть по написанию, не значит, что он менее важный. Он как раз-таки является кульминационным, итоговым или подведением итога всего Ветхого Завета. И мы вместе с вами, когда будем говорить о Евангелии от Матфея, прежде, как я сказал, мы посмотрим на введение в четверо Евангелия, почему нам Бог дал четыре Евангелия. И сейчас вначале, у нас будут высвечиваться здесь слайды, мы посмотрим на взаимосвязь Ветхого и Нового Завета. Итак, Ветхий Завет – это, как я сказал, большая часть Библии, которую мы читаем, кстати, не всегда понимаем. У нас возникает очень много вопросов по Ветхому Завету. Мы задаемся вопросами, почему там пролилось так много крови, почему там была какая-то несправедливость. Но на самом деле Ветхий Завет преследовал собой следующие цели. Для того, чтобы впоследствии мы увидели взаимосвязь Ветхого и Нового Завета. Что же это были за цели? Итак, первая цель – Ветхого Завета – это показать грехопадение человечества. Истины, о которых я буду сейчас говорить, простые, но, учитывая их взаимосвязь, я думаю, что они вызовут интерес в ваших сердцах. Итак, показать грехопадение человечества. Почему мы должны на это с вами обратить наше внимание? Потому что все люди сталкиваются всегда с проблемой, что мы грешники. Мы иногда стараемся жить свято, мы предпринимаем все усилия к тому, но даже самый культурный человек, который одел костюм и галстук, понимает, что он грешник, если честно, и даст себе оценку. Кроме того, братья, Ветхий Завет показывает верность того, что человек согрешил, и грехопадение было действительно в Едемском саду, потому что Бог сказал, что земля произрастит тернии и волчицы. И сегодня, когда мы выращиваем культурные растения, то мы встречаемся с проблемой. Растут сорняки, с которыми мы боремся. Мы видим явное исполнение Ветхого Завета. Итак, Ветхий Завет был дан для того, чтобы мы увидели грехопадение человека в Едемском саду. Но надо еще сказать, мы в Ветхом Завете, если говорим о грехопадении, мы видим следующую проблему. Как грех набирает свои обороты. Адам с Евой лишь только не послушались Бога и вкусили запретный плод. Мы видим, Каин уже убивает Авеля. Проходит немного времени, и мы видим, что в дни Ноя Библия говорит, что развращение человека было весьма велико, да? И Бог сказал, что истреблю человека. И нашлось только лишь семейство Ноева, которое спаслось. И поэтому Ветхий Завет открывает грехопадение человека. Следующее, что очень важно в Ветхом Завете, это в Ветхом Завете дано обетование. В Ветхом Завете дано обетование. Помните, в книге «Бытие», когда согрешил Адам с Евой, то Бог Еве сказал: «Вражду положу между семенем твоим и семенем его, и оно будет поражать тебя, оно будет жалить тебя в пяту, а ты будешь поражать его в голову». И это было обетование, что придет Спаситель, Мессия, который принесет спасение всем людям, который освободит человека от греха. И поэтому в чем красота Ветхого Завета, что Ветхий Завет изначально показал, что человек пришел в тупик, но у Бога нет тупиков. Кстати, я хочу сказать, тут люди с разных городов. В Тихорецке подобной проблемы я не наблюдал, но в прошлом, от рождения, 14 лет я прожил в городе Баку, и вот поселок недалеко от города, где мы жили, там было очень много тупиков. Очень много тупиков, и надо было всегда знать выход. И вот наш дом как раз находился в одном из тупиков. Мы детьми любили этот тупик, знаете почему? Потому что один из тупиков, это были ворота гаража, это были наши ворота для футбола. Вот мы туда забивали голы, мы там постоянно играли. Вот бедные люди, которые жили, конечно, недалеко от этого гаража. И вот постоянно приходили люди, которые попадали в этот тупик и не знали, куда им идти. И когда мы им указывали путь, мы говорили: выйти из этого тупика несложно. Пойдите прямо, поверните направо, и вы вышли из тупика. Они бедные и то влево, то еще куда-то направлялись, и постоянно приходили в какой-то тупик. Человек пришел в тупик, он не знал, куда идти. И Ветхий Завет показывает Божье обетование. И это обетование звучало неоднократно. Это обетование было и дано через Моисея, что пророка из среды вас воздвигнет Господь, его слушайте, речь шла об Иисусе Христе, Исаии и так далее. То есть было дано обетование. Но был дан и закон. Для чего? Для того, чтобы человеку показать, что он грешник. Чтобы человек увидел свое греховное состояние. Изначально человек, услышав этот закон, сказал: все, что не сказал Бог, помните, что сделаем? Исполним. Но когда человек начал исполнять этот закон, он пришел в тупик вновь и вновь, забыв про обетование, которое дано было в Иисусе Христе, что придет Мессия-Спаситель, что своими силами человек не способен справиться с грехом. И Ветхий Завет показывает справедливый Божий закон и греховное состояние человека. Следующее. Мы видим пророческое слово, которое оставлено было Исаией. Братья, хочу сказать, что это пророческое слово несет в себе утешение. Некоторые задают вопрос, как спасались праведники Ветхого Завета. Своей праведностью часто звучит слово. Да, так написано. Действительно, они стремились всеми силами исполнить Божий закон. Почему? Потому что очень часто Моисей сказал: старайся исполнять. Но хочу сказать вам, мое личное убеждение, что все праведники Ветхого Завета, и считаю, что это библейское убеждение, спасались верою в будущую жертву Иисуса Христа. И поэтому пророк Исаия сказал: он взял на себя грехи наши и беззаконие наши. Подожди, Исаия, он еще не умер за тебя. А Исаия говорит «наши» и себя включает в то число. И поэтому ветхозаветные праведники спасались верою в будущую жертву Христа. Потому что своей праведностью спастись было невозможно. При всем том, что они исполняли закон и старались поступать справедливо, веруя в будущую жертву Христа. И было дано пророческое слово. Так оставил свой отпечаток Ветхий Завет. Сейчас мы посмотрим на Новый Завет. Новый Завет сразу же начинается с прихода Мессии. Заметьте, если посмотреть не только на следующие значение Нового Завета, но посмотреть параллельно, грехопадение и приход. Говорит о том, что грехопадение или вопрос грехопадения решался только с приходом Мессии, только с приходом Иисуса Христа, который принес спасение. Это была взаимосвязь. Следующее, что очень важно, рождение церкви на земле. Многие задают вопрос, а можно уверовать в Иисуса Христа и не ходить в церковь? Бог не для того создал церковь на земле, чтобы человек без церкви спасался. Как раз-таки для того пришел Иисус Христос, чтобы здесь появилась церковь на земле. И поэтому Он сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Поэтому приход Мессии принес с собой рождение церкви на этой земле. И следующее, что происходит в церкви, это возрождение человека. возрождение к новой жизни. Посмотрите, человек, если посмотреть параллельно закону, человек пытался исполнить закон и не смог. Библия говорит, что закон никого не довел до совершенства. И теперь только, когда Дух Святой возрождает человека, человек способен исполнить Божьи требования в Иисусе Христе. Только возрожденный человек. И поэтому Иисус Христос сказал Никодиму, что если он не родится свыше, не может войти в Царство Небесное, не может увидеть Царство Небесное. И поэтому Новый Завет нам повествует о том, что пришел Мессия, о том, что он создал церковь, о том, что теперь в церкви человек имеет новую жизнь или новое рождение, и благодаря этому процессу он наследует вечную жизнь. Конечно, весь процесс Нового Завета дословно мы описать сейчас не можем, но если говорить очень кратко, в этом взаимосвязь. Теперь в Иисусе Христе мы имеем новую жизнь. Но надо сказать о следующем. Пророческое слово о Мессии. Если мы говорим о Ветхом Завете, то пророческое слово прозвучало о том, что он родится на эту землю, если мы будем говорить о том, что говорил пророк Исаия. Я быстренько сейчас пройду по этому слайду. Если вы будете читать внимательно, то Ветхий Завет говорил о том, что он не просто родится, а родится в Вифлееме. Помните то слово, которое было сказано пророком? «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, ибо из тебя произойдет вождь, который спасет народ мой Израиля». Мал ли ты, Вифлеем, Ефрафа? То есть Писание говорит о том, что Спаситель придет именно в Вифлеем. Это было пророческое слово, и оно исполнилось. Если мы посмотрим на пророчество Исаии, то мы увидим там власть и качество Иисуса Христа, которые точно так же все исполнились в Новом Завете. Следующее, мы увидим божественную природу Иисуса Христа. Библия называет его Эммануил, что значит «Бог с нами». И на протяжении всего Нового Завета мы увидим деяния не просто человека, не просто Сына Человеческого, но самого Бога во плоти, о чем говорит апостол Павел в первом послании к Тимофею, «Бог явился во плоти». Следующее, что мы можем видеть в пророческом слове, что он будет пророк, который предскажет наперед все то, что должно совершиться с ним, с церковью и с теми, кто последует его учению. Также Ветхий Завет в пророческом слове предсказывает его страдания и смерть в книге пророка Исаии. И еще, что очень важно, воскресение. Где это сказано? Страдания и смерть, пророческое слово для нас знакомо, где сказано о воскресении? Вы помните, один из текстов звучит так. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Перед этим Исаия говорит, что он отдаст душу свою, что он должен будет умереть за грехи всего народа. А дальше написано, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Так если он умрет, как он может на подвиг души своей смотреть с довольством? Как раз-таки это был прямой намек на то, что Иисус Христос воскреснет, и на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. И через его оправдание он спасет многих людей на этой земле. Да, плоть его не увидит лени и так далее, да. То есть на это есть много разных пророчеств и в Ветхом Завете. Хорошо. Теперь мы скажем о Новом Завете. Время идет очень быстро. Теперь мы скажем о Новом Завете. Первую книгу, которую мы будем разбирать вместе с вами. Братья, надо сказать, что Новый Завет, который мы имеем, изначально, когда он писался, писались Евангелия, послания, они не были собраны сразу в одну книгу и не были Иисусом Христом озаглавлены Новый Завет. Впоследствии, мы будем далее говорить об этом, когда церковь составила канон, то озаглавили эти книги словами «Новый Завет». Откуда же взяты эти слова? Я вместе с вами хочу обратить внимание именно на это. Давайте мы вместе с вами откроем текст Священного Писания, который сейчас прочтем. Пожалуйста, кто откроет и готов будет громко прочитать, это книга Иеремии, 31 глава, с 31 по 33 стих. Книга Иеремии, 31 глава, с 31 по 33 стих. Пожалуйста, кто открыл и готов громко прочитать, в назидание нам, пожалуйста, можно прочитать. Еще раз говорю, 31 глава, с 31 по 33 стих. Уже нашелся брат, кто будет читать, пожалуйста, прочитайте. Итак, братья, заметьте, Бог говорит через Иеремию пророческое слово. Что Он говорит в 31 стихе? Он говорит: «Я заключу с ними новый завет». Поэтому тот новый завет, который Бог заключил с человеком в Иисусе Христе, и назван Новым Заветом. Теперь возникает вопрос: зачем Бог заключает с народом Новый Завет? Еще раз. Зачем Бог заключает с народом Новый Завет? Пожалуйста. Они старый нарушили. Они его отвергли. Они его не исполнили. Но раз они его не исполнили, неужели надо теперь заключать Новый Завет? Из Священного Писания мы видим, что закон никого не смог привести к совершенству. Почему? Потому что человек грешный и нуждается не только в требованиях Божьих, а нуждается в чем? Нуждается во внутренней перемене. И поэтому 33 стих, посмотрите, как звучит. А ну-ка, прочитайте еще раз его. Пожалуйста, кто готов прочитать, да, пожалуйста. Итак, заметьте, тот закон, который был извне и предъявлял свои требования грешному человеку, и человек не мог их исполнить, теперь Бог говорит: я вложу свой закон в сердца их. Братья, не напоминает ли вам это рождение свыше? Не напоминает ли вам это создание нового человека, когда Бог свой завет вкладывает в сердца тех, кто поверит в Него? Когда Бог начнет менять жизнь человека не извне своими требованиями закона, а изнутри. И вот как раз-таки Новый Завет будет повествовать нам о том, что Иисус Христос пришел не внешнюю природу человека изменить, к чему стремились фарисеи. И мы с вами, разбирая Евангелие от Матфея, будем наблюдать эту картину. Когда фарисеи своим омовением рук, тела, кружек, чаш и многого другого пытались достигнуть святости, а внутри себя были как гробы окрашенные, которые полны мертвых костей. И вот Христос пришел для того, чтобы человек изнутри поменялся. Не внешне, не на показ. И когда мы говорим о Новом Завете, то мы говорим о следующем. Новый Завет – это договор, если пользоваться юридическим термином. Договор, который заключил Бог. Изначально был договор заключен в Ветхом Завете, и этот договор был нарушен. А вот в Новом Завете мы видим следующее. Когда изначально человек отверг Божий договор Ветхого Завета, Бог остался верен. Следующее. Человек нарушил. И мы видим, что Бог заключает Новый Завет через кровь Иисуса Христа. Когда мы читаем Евангелие от Матфея, 26 глава с 26 стиха, то он в 27 говорит: «Кровь моя Нового Завета за многих изливаемая во оставление грехов». Итак, Новый Завет имеет основание в крови Иисуса Христа, в крови, пролитой на Голгофе, в жертве Его, благодаря которой человек теперь имеет спасение. И вот этот договор заключен теперь с человеком в Новом Завете, что всякий человек должен прийти к Иисусу Христу с покаянием, всякий человек должен научиться от Него и пойти Его путем. И только лишь через жертву на Голгофе мы имеем спасение. В этом цель Нового Завета, который мы с вами читаем. Итак, теперь мы будем говорить о тех, кто написал Евангелие. Кто написал Евангелие? Братья, прежде чем мы скажем об этом, хочу напомнить вам текст Священного Писания. Вы помните, в Евангелии от Луки, 1 глава, 1 стих, написаны такие слова. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, то рассудилось и мне, достопочтенный Феофил, написать тебе» и так далее, и так далее. Заметьте, братья, как уже многие начали составлять повествование. Новый Завет писало много людей. Не четыре человека, не Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Его писало много людей. Но почему-то на страницах Библии мы встречаем лишь только с вами четыре Евангелия. Возникает вопрос, почему? Дело в том, что когда появилось очень много писарей и много так называемых Евангелий, то церковь стала перед вопросом, какие же Евангелия могут войти в канон, в мерило? И церковь поставила некоторые требования в то время. И требования были следующие. Евангелие должен был написать или апостол, который был с Иисусом Христом, или его первый ученик, ближайший ученик. Если писал уже второй ученик по поколению, третий, это Евангелие не принималось. И поэтому должен был написать или апостол, или ближайший ученик. Это первое требование. Второе требование. Эта книга должна была быть написана не позднее первого века. Всякая книга, которая писалась уже после первого века, эта книга не принималась в канон. И еще, что очень интересно, она должна была нести в себе богодухновенный характер. Она должна была повествовать о жизни и смерти Иисуса Христа, о его деяниях, а не о выдумках человека, потому что некоторые писали свои личные вымыслы. И церковь, разобравшись, пришла к выводу, что только четыре Евангелия могут войти в канон Нового Завета. Итак, мы сейчас поговорим о тех, кто написал эти четыре Евангелия. Очень кратко, потому что о них мы будем говорить впоследствии. Итак, первое Евангелие было написано Матфеем. Он был ученик Иисуса Христа. Кстати, некоторые должны это знать, потому что мы иногда путаемся и думаем, что все, кто написал Евангелие, все были прямыми учениками Иисуса Христа. Далеко не все. Итак, Матфей был ученик Иисуса Христа. О нем мы будем говорить на следующем уроке и о Евангелии, которое он написал. Следующее, Марк. Он не был учеником Иисуса Христа. Он был ученик Петра и Павла. К этому Евангелию мы не подойдем, мы будем говорить только о Евангелии от Матфея. Хотя очень интересное Евангелие. Это Евангелие принесло мне огромное назидание, как в пресвитерской работе, так и в работе над самим Евангелием. Вот, Марк очень много времени провел не только с Павлом, но и с Петром. С Петром он провел время до его смерти. И именно со слов Петра он написал свое Евангелие об Иисусе Христе. И так как он являлся первым учеником, его Евангелие вошло тоже в канон. И не случайно. Следующее Евангелие – это Лука. Написал Лука, он не был учеником Иисуса Христа, но он был ближайший ученик апостола Павла. И поэтому он соответствовал требованиям, которые были предъявлены к канону. Его Евангелие вошло. Кстати, когда вы дома или где-то благодаря каким-то подсобным материалом будете изучать Евангелие от Луки, вы увидите, какой это был благословенный и смиренный человек. Вы знаете, братья, я, когда изучал это Евангелие, меня очень тронула следующая мысль. Он написал целое Евангелие и книгу «Деяния апостолов» одному человеку, Феофилу. И он не знал, что его Евангелие войдет в канон. Он не знал, что мы с вами будем вообще пользоваться его Евангелием. Но его Евангелие, написанное в смирении, принесло огромнейшее благословение. Мы, как проповедники, иногда нас приглашают, мы задаем вопрос, а сколько там будет человек нас слушать? Ну, если 10, то мы как попало приготовимся. Если 500, то мы со страху не знать будем, что говорить. Вот. А Лука писал одному человеку, чтобы наставить его в вере. И написал целых две книги. и не знал, что мы с вами сейчас будем вообще о нем говорить. Его смирение Бог увидел, благословил его Евангелие, и именно это Евангелие вошло в канон Священного Писания. И следующий, кто написал Евангелие, это Иоанн, он был ученик Иисуса Христа. То есть Евангелие, полученное от Иоанна, это Евангелие с первых рук. Точно так же, как и Евангелие от Матфея. Но когда писал Иоанн, к этому были уже некоторые проблемы, когда не было признана божественная природа Иисуса Христа, и поэтому мы об этом скажем, что он писал о нем как о Сыне Божьем. И не только. Он дополнил информацией той, о которой вообще не говорили другие, ни Лука, ни Марк, ни Матфей. Итак, мы сказали, что канон – это правило, шаблон, мерило. То есть теперь, когда мы получили эти четыре Евангелия, то мы свою жизнь можем по этим правилам, по этому канону сверять и говорить о том, поступаем ли мы так, как поступал Иисус Христос, любим ли мы так, как любил Иисус Христос, идем ли мы Его путем. И я хочу сказать, что Бог не случайно, конечно, усмотрел для нас, что мы имеем и послание апостола Павла, но я убежден, что если бы мы с вами имели четыре Евангелия, то мы благодаря этим книгам имели бы спасение. Это канон, это мерило, это шаблон. Так, ну об этом я уже сказал. Итак, теперь я хочу кратко сказать о темах этих четырех Евангелий, которые вы сможете разбирать дома, и об одном мы будем говорить вместе с вами здесь. Итак, когда пишет Матфей свое Евангелие, то он пишет его к евреям, и он желает сказать о том, что Христос – царь, это обещанный Мессия, и он именно тот, о котором говорили пророчества, и он сел на престоле Давидовом, и все его описания об Иисусе Христе сводятся к тому, что он царь. Мы на следующем уроке это явно заметим, поэтому сейчас я долго об этом говорить не буду. Когда мы читаем Евангелие от Марка, то мы читаем в Евангелии от Марка, что Христос был слугой. Евангелие от Марка – самое короткое Евангелие. И в этом Евангелии Марк сконцентрировал все свое внимание на служении Иисуса Христа. Очень часто он говорит такие слова: «Тот час Иисус Христос направился, тот час пошел, тот час сделал». То есть он не медлил и динамично описывает все события, связанные с жизнью Христа. Но так как мы не разбираем Евангелие от Марка, я хочу сказать, почему такой характер написания, лично мой взгляд, я его нигде не читал, лично мой взгляд. Петр по своей натуре был холерик. Вы помните, да? То есть он быстро предпринимал различные решения, у него в жизни все очень было быстро. Ну, например, когда Иисуса Христа хотели взять, он достал меч и отсек ухо рабу Малху. А что, Петр был такой профессиональный воин, что метился по уху? Я вам хочу сказать, он метился конкретно. Это тот с успехом успел уклониться. Вот, поэтому тот только лишь по уху успел попасть. Я не скажу вам, он не был таким профессиональным, что мог по волосу стукнуть и отрубить, или четко пометить по уху. Вот, поэтому он метился в цель, защищая Иисуса Христа, и он молниеносно предпринимал различные решения. Вы помните, когда они увидели Иисуса Христа, описывает Иоанн, то Петр, помните, что сделал, да? На лодке поплыли, он припоясался, бросился в воду и сразу поплыл к Иисусу Христу. Явно видна природа холерика. Да, то есть очень быстро предпринимал различные решения. Впоследствии, в день Пятидесятницы мы видим, конечно, очень серьезные перемены в его жизни, но при всем том, темперамент человека, как говорят наши психологи, изменить невозможно. И когда писалось Евангелие, оно писалось с его слов, и поэтому оно очень динамичное. Петр не обращал внимания ни на какие другие детали, как только на служение Иисуса Христа. И поэтому Марк, когда писал это Евангелие, он говорил о том, что Христос – слуга. Центральный стих этого Писания звучит так: «Ибо Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить другим и отдать душу свою». Да? Я цитирую немножко своими словами, я думаю, вы помните этот текст Писания. То есть Он – слуга, и об этом пишет евангелист Марк. Кстати, когда вы будете изучать это Евангелие, или, может быть, когда-то На курсах мы его изучали, когда-то вновь и вновь мы обратимся к нему, то вы увидите, как много Марк описал именно из жизни Иисуса Христа, из его служения, как он уставал, как он, невзирая на свою усталость, все равно уделял внимание людям, не отвергая их просьбы и желания. Поэтому тема Евангелия от Марка – «Христос-слуга». Когда мы читаем Евангелие от Луки, то мы видим, что Лука хотел показать его как сына человеческого, как человека, который, и как Бога, который был в человеческой плоти, который испытал страдания. И некоторые говорят, но он же был Бог, и ему не было трудно. И Лука показывает его человеческую природу. Да, он был Бог, но он был в теле человеческом. И он описывает родословие Марии, которое отличается от родословия, которое написано в Евангелии от Матфея, показав его природу, что он тоже был человек. И когда он описывает Гефсиманский сад, то он говорит, как врач, что капли пота его были, помните, как что? Как капли крови. Заметьте, все-таки здесь профессия сыграла свою роль. Никто из евангелистов об этом не написал. А он, как врач, пишет, как капли крови. То есть он показал тем самым, что Иисус Христос перенес тяжелейшие страдания в Гефсимане, и он как человек страдал. И поэтому он говорил, доминует меня чаша сия. И он, написав это Евангелие, показал его как сына человеческого. А когда писал Иоанн, он написал о нем как о Боге, как о Сыне Божьем, чтобы противостать в будущем всякой ереси, которая будет говорить о том, что Христос не имел в себе божественную природу. Христос – Сын Божий, Христос – Бог. Кстати, изучая Евангелие от Иоанна, вы заметите не один текст, где написано, что ты делаешь себя равным Богу. Почему писал об этом Иоанн так конкретно и подробно? Потому что он хотел показать в своем Евангелии и божественную природу Иисуса Христа, и это тема его Евангелия. Теперь мы близимся сейчас к концу, мы скажем о цели написания этих четырех Евангелий. Итак, какая была цель? Эта цель приятна для всех, кто благовествует. Давайте мы вместе с вами сейчас прочитаем еще один текст Священного Писания. Это Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 30 по 31 стихи. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 30 по 31 стихи. Давайте мы ее откроем, эту книгу, это Евангелие. И кто открыл и готов прочитать, дождемся, когда прекратится шелест книг, все найдут, и мы вместе с вами прочтем. Давайте дождемся. 20 глава, 30-31 стихи. Заметьте, братья, Иоанн говорит, что Христос очень много совершил чудес, очень многое сделал. И невозможно в Евангелии обо всем написать. Весь мир не сможет вместить написанных книг, если все подробно писать об Иисусе Христе. Но что выбрал для себя Иоанн? Какую цель он поставил? Чтобы человек что приобрел через чтение Евангелия, братья? Чтобы он приобрел веру в Иисуса Христа, который является Сыном Божьим, и верою имел жизнь вечную. Это следующее, да? И верою имел вечную жизнь. Итак, четыре Евангелия, которые мы с вами получили, имеют в себе важную цель – пробудить в нас веру в живого Бога. Это цель написания Евангелий. Чтобы мы имели жизнь вечную. Почему? Потому что Библия говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Это цель написания четырех Евангелий. Теперь, когда мы проповедуем о тех или других событиях, которые записаны в Евангелии от Иоанна, вернее, в Евангелии от Матфея, Марка, Луки, Иоанна, то мы должны помнить, что наша цель, как проповедников, пробудить в людях веру в Бога, утвердить веру в Бога. Не так давно мы проводили разбор о том, как Христос насытил 5000 человек. Вы знаете, братья, я вам хочу сказать, настолько вера, я осознавал, моя и вера братьев и сестер, присутствующих на разборе, утвердилась. Почему? Потому что мы коснулись таких интересных истин. Огромная толпа людей сидит голодная. Иисус Христос учит, наставляет, ученики заметили, что они не имеют пищи. И ученики очень хорошо сориентировались. Евангелист Иоанн говорит о том, что один мальчик им принес 5 хлебов и 2 рыбки и дал. И ученики говорят, отпусти народ, чтобы пошли в окрестные селения, купили себе пищи, а о себе ученики что? Позаботились. 2 рыбки есть, 5 хлебов есть, как-нибудь насытимся. А они пусть пойдут и найдут себе где-нибудь пищи. Так работает природа человеческая. Я вам хочу сказать, а разве эгоцентричная наша природа не так действует за столом? Ну, я наблюдал некоторую картину на жатве и везде. В общем-то, культуре-то нас тоже надо учить, да? Вот. Бывает такая ситуация. Семья села, никого не видят в округе. Вот они себе все разложили. Так, встает отец или мама, жене, деткам, всем все, раз, раз. То, что другие голодные остались, вообще никого не волнует. Они быстренько употребили это все, поставили торты. Бабушки еще первое не успели доесть, уже торты пошли в ход. Вот. Когда бабушки доели первое, они не знают, накладывать второе или добирать крошки с тарелки, которые остались после тортов. Вот. И мы заботимся очень сильно о себе. Мы себя очень любим. Мы стараемся не промахнуться. Вот. Но здесь будем заботиться и о других, да? Услышав такую истину. Когда Иисус Христос заметил, что у учеников есть запрятанные продукты питания, Он говорит, вы дайте им есть. У учеников не хватает веры, что Иисус Христос может благодаря этим хлебам и рыбкам накормить такое количество людей. Кстати, мы когда на разборе практически начали разбирать, даже преломить хлеб. На это количество надо было при всей интенсивности 1,5 часа. И вот тот хлеб, который был в руках учеников, не мог насытить их. Но когда этот хлеб попал в руки Иисуса Христа, Он насытил не только их, Он насытил эту огромную толпу, еще и осталось. Братья, и я вам хочу сказать, во всех затруднениях в нашей финансовой жизни, когда мы свои проблемы доверяем Иисусу Христу, то Он может решить все их, невзирая на то, сколько нас человек в семье и какие эти проблемы. И читая Евангелие, в нас пробуждается вера, но чаще всего, братья, вера уклоняется в ту или в другую сторону. Мы говорим о материальных потребностях, о здоровье, о том, что он исцелял, и опять появляется вера. Но цель, о которой говорит Иоанн, пробудить веру не только в то, что он может решать финансовые вопросы, вопросы болезней, а в том, что он может подарить человеку спасение и вечную жизнь. Вот наша цель. Мы же чаще всего, проповедуя из Евангелия, стараемся отметить плотскую сторону. Насытить может, исцелить может, вопрос брака решить может. Апостол Павел говорит, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков, живущих на этой земле. Поэтому цель 4 Евангелий – пробудить в нас веру, но не для того, чтобы мы исцелялись и насыщались только лишь, а для того, чтобы мы имели вечную жизнь.